эфире Радио России Поморье.
Архангельск продолжает передачи Радио России. У микрофона Наталья Леонович, за режиссерским пультом Сергей Чурков. Добрый день. Сейчас Дарья Беденко познакомит вас с новостями дня. Я расскажу о том, что сообщили синоптики. Тамара Первышина подготовила программу «Свет жизни».
Радио России Поморье. Погода.
Синоптики сообщили, в Архангельске температура воздуха минус 2 градуса. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. В большинстве районов сегодня ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный, температура от 1 до минус 4 градусов. Тип погоды 2 благоприятный.
Вести Поморье.
В студии Дарья Беденко. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Игорь Орлов встретился с участниками команды Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Выплаты за добычу волков в Поморье будут продолжены. В поселке Уймский Приморского района открылся детский стоматологический кабинет. Игорь Орлов встретился с участниками Архангельской команды Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Губернатор поблагодарил команду за яркое и запоминающееся представление региона. Сопредседатель молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова рассказала о своем участии в площадке «Гражданская платформа». Ей выпала честь представить итоги проекта, над которым работала группа, президенту России Владимиру Путину. Суть проекта – создание интернет-ресурса, подобного личного кабинету или библиотеке, которая будет сопровождать человека в течение жизни. Этот ресурс будет учитывать возможности конкретного человека и помогать ему выстраивать индивидуальную траекторию развития, рассказала Александра Иванова. Еще одно направление проектной работы, которую интересовала молодежь – экология и переработка мусора. Игорь Орлов отметил, что в этой сфере инновационные идеи крайне востребованы. Сегодня все регионы, в том числе Архангельская область, решают вопросы утилизации, вторичного использования отходов, защиты окружающей среды. Предложения или проекты молодых специалистов могут быть использованы в рамках большой работы над проектом модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области. Переместимся в Виноградовский район. Там сегодня завершают свою работу форум молодежи и подростков «Лидер-29». Слово нашему корреспонденту Владиславу Захарову.
В течение 3 дней более 100 молодых людей, представляющих почти все населенные пункты района, приобретали навыки молодежного самоуправления, учились работать в команде, обменивались опытом организации творческих дел и интересного отдыха. Началу деловой программы предшествовало торжественное открытие форума. С приветствиями к его участникам обратились глава Виноградовского района Алексей Таборов и депутат областного собрания Андрей Анин. Делегатам форума был представлен видеоотчет о работе молодежного волонтерства отряда «Бумеранг добра», организованного в Березнике почти год назад. Лучшим волонтерам были вручены памятные подарки. А далее состоялся вечер знакомства и прошло формирование команд участников форума. В работе его творческих площадок приняли участие представители деловой школы из Архангельска. Опытом волонтерской работы и молодежного самоуправления с ребятами поделились Яна Строганова и Владимир Торопов, представляющий Российский союз сельской молодежи. Культурную программу форума заметно оживили танцор и преподаватель брейк-данса Илья Пантюков и участники креативной группы «Змей Радуга». Думается, что главным итогом для участников 5-го форума молодежи и подростков Виноградовского района станут не только приобретенные новые знания и навыки, но и новые друзья, а также желание создавать вокруг себя творческую среду, чтобы жизнь вокруг становилась радостной и интересной.
К другим новостям. Выплаты за добычу волков в Поморье будут продолжены. Такое решение было принято на заседании областного правительства. В ближайшее время на эти цели будет дополнительно выделено более 2 миллионов рублей. Вознаграждение за добычу волков в Архангельской области начали выплачивать с 2015 года, когда регион столкнулся с проблемой значительного роста популяции этих животных. По оценкам специалистов, тогда их численность в лесах региона превышала 2000 особей. В поисках добычи звери все все чаще стали выходить к населенным пунктам, нападали на домашних животных. За последние 2 года число волков в Архангельской области сократилось до 1500 особей. Вознаграждение за каждого убитого волка составляет 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться с заявлением в лесничество и предоставить шкуру животного. Выплаты производятся только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, специалисты в сфере охоты, а также представители ветеринарной службы. Напомним, что охотники, добывшие волка, имеют первоочередное право на получение лицензии на добычу лося. Продолжит выпуск руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков. Его рассказ о подготовке рыбаков к зиме и о правилах безопасности при затопке печей.
Здравствуйте, уважаемые земляки. День ото дня все ближе к нам становится зима. В первую очередь я бы обратился к рыбакам. У берегов Мудюга, это очень популярное место рыбалки у северян, температура воды уже приблизилась к нулевой отметке. И там уже сейчас образуется первая ледовая корочка, которая опасна для резиновых лодок. Рыбаки ее называют склянка. Поэтому резиновые лодки сушим и убираем в расправленном виде, желательно, на хранение до весенне-летнего сезона, чтобы наша лодка не заплесневела. Северные районы у нас уже закрыты для навигации. С 1 ноября закроются центральные районы, а с 6 ноября на лодках уже нельзя будет ходить никому, кроме спасательных и обеспечивающих подразделений. Другая проблема. Начинаются пожары от перекала печей. Мужчина приехал на дачу в СНТ «Садоводы Севера» под Коряжмой и сразу же затопил печь, чтобы прогреть дом. Пока железная заводская печка топилась, дачник решил заготовить дров и ушел к берегу реки. Вернувшись с первой партии дров, ушел за второй. И от реки уже увидал, что из дома идет дым. Быстро прибежав на дачу, мужчина попытался затушить пламя водой, но успеха это не принесло. Горело чердачное помещение, огонь вышел на стропила и кровлю. Когда прибыли пожарные расчеты из Коряжмы, кровля вместе с перекрытиями рухнула внутрь дома. А в чем была проблема? Давайте посмотрим. У него была обычная железная труба. А простая железная труба в качестве дымохода на даче – это уже очень опасно, потому что раскаляется сверх меры и способна нагреть до воспламенения окружающие деревянные конструкции. И прежде всего опасен нагрев потолочного перекрытия, сквозь которое проходит труба. Это и произошло. И, конечно, оставленная без присмотра печь способна привести к неприятностям. Может и дверца открыться, и уголек может выскочить. Все, кто живут в собственных домах, всегда собирают золу на удобрение. Обращаю внимание, что делать это нужно при полностью остывшей печке, так как зола очень коварна и в течение суток может сохранять тлеющие угольки. Собираем золу строго в металлическое ведро или специальную тушильницу с крышкой. Нельзя такое ведро ставить на пол потом, только на несгораемую поверхность, например, на кирпичи. Бывали случаи, когда горячую золу выносили, ссыпали в общий мешок для сбора золы и через пару часов получали пожар. На сегодня у меня все. Телефон пожарных и спасателей 01, с мобильного набирайте 101 или 112. Всего вам доброго, живите без происшествий.
Белоснежная улыбка теперь не роскошь. В поселке Уимский открылся детский стоматологический кабинет. Благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения области и Фонда обязательного медицинского страхования. И если еще совсем недавно маленькие пациенты из Уймы, Лявли и Боброва ездили к стоматологу в город, то теперь они могут обратиться за стоматологической помощью в Уимскую районную больницу. Новый стоматологический кабинет работает бесперебойно и принимает минимум по 10 пациентов в день, очередь на 2 недели вперед. Специалиста привлекли по программе «Земский доктор». Врачи лечат и занимаются профилактикой. Задача – повышать доступность стоматологической помощи детям. В Приморском районе сейчас 3 детских стоматолога – в Уйме, Катунино и в Заостровье. Вчера в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова прошла конференция «Здоровое детство». Инициатором ее проведения выступил Центр медицинской профилактики. Мероприятие является частью просветительского проекта «Школа семейного здоровья» и федерального проекта «Здоровое будущее». В мероприятии приняли участие родители, воспитатели, методисты, психологи, социальные работники. В рамках форума эксперты провели занятия по актуальным вопросам взаимодействия с детьми. Среди тем опасность электронных сигарет, риски для здоровья ребенка при отказе от вакцинации, а работа с гиперактивным ребенком, профилактика стоматологических заболеваний у детей и подростков. Условия в детских садах Котласа заметно улучшились. Там завершился городской конкурс «Мир детства». Необычный турнир среди дошкольных учреждений проходил в два этапа. В прошлом году жюри оценивало обустройство игровых комнат, а в этом – территории для прогулок. Сначала все дошкольные учреждения соревновались в благоустройстве игровых комнат, а теперь подводят итоги по уличным площадкам. Победителем в номинации «Лучший прогулочный участок» стал сад «Семицветик». А вот первые места в двух других – дополнительные зоны детской активности и игровое оборудование для прогулки у детсада «Огонек». Здесь юные художники устраивают на своем участке настоящие пленэры. Для этого здесь и появился художественный сектор. А на месте старого бассейна появилась песочница. Здесь дети не только лепят куличики, но и строят из песка макеты реальных зданий любимого города. Кроме того, есть площадка для научных экспериментов. Малыши самостоятельно следят за погодой благодаря метеоприборам. А законы физики постигают с помощью конструкций из труб и циркуляции воды. Такие площадки помогают всесторонне развивать детей и делают прогулки в детском саду интереснее. Продолжаем выпуск. Сегодня день рождения комсомола. Старшее поколение знает по своему жизненному опыту историю этой общественной организации. В канун праздника в Центре «Патриот» состоялась встреча за круглым столом, посвященная 95-й годовщине шефства комсомола над военно-морским флотом России. О нем расскажет наш корреспондент Наталья Леонович. Но прежде директор Центра «Патриот» Евгений Корнюх и Светлана Коваль, председатель регионального отделения общественной организации «Воспитанники комсомола», «Комсомола. Мое Отечество» поведают о формах патриотического воспитания молодежи на основе исторических традиций.
Наше заседание посвящено обсуждению вопросов по взаимодействию с соединениями, воинскими частями и кораблями Северного военно-морского флота, а также военно-патриотическому воспитанию молодежи, поднятию престижа военной службы, сохранению морского историко-культурного наследия в условиях современности. Первый вопрос – поднять о шефстве комсомола над военно-морским флотом. А слово предоставить Коваль Светлане Александровне, председателю регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи, воспитанники комсомола «Мое Отечество».
Но не случайно в названии этой организации вынесена фактически цель ее создания. Это не просто организация для ветеранов. Шел 1922 год, гражданская война. Собирается 5-й съезд комсомола. Принимает решение о шествии комсомола над военно-морским флотом. В феврале 22 года комсомол обратился с призывом к молодым людям идти служить во флот. И уже весной 22 года более 2000 комсомольцев стали краснофлотцами. А осенью 300 молодых людей стали слушателями военно-морских училищ командного состава.
Исторические моменты, работавшие на слогане «Ленин, партия, комсомол», сегодня приобретают новые смысловые акценты. И это неизбежный процесс. Он может трансформировать общественное сознание, извлекая из прошлого позитивный опыт, совершая работу над ошибками. Сегодня каждый сам ищет разнообразие путей развития личности. Российское общество уже не монолитное, во многом обеспокоенное проблемами выживания. Оно сменило прежние приоритеты. Возникновение новых форм самоорганизации молодежи требует быстрой, точной, грамотной оценки, в том числе и государственных органов. Тогда и шефские связи учебных заведений, культурных центров с воинскими и морскими подразделениями станут естественной частью политических, образовательных, воспитательных, созидающих проектов. А ветеранов комсомола я поздравляю с праздником молодости, неиссякающего энтузиазма, который позволяет и сегодня помнить историю страны, чтить имена героев, передавать личный опыт подрастающему поколению.
Серебряными пеликанами наградят лучших пап Архангельской области. Нагрудные знаки за пропаганду ответственного отцовства впервые вручат 18 ноября на региональном форуме отцов. По словам председателя Совета отцов Архангельской области Андрея Есипова, награды для ответственных отцов существуют во многих регионах России. Идея с нагрудными знаками для отцов Поморья тоже обсуждалась неоднократно. «Мы решили не отставать и к 8-му региональному форуму отцов учредили свои общественные награды», – отметил Андрей Есипов. Это два вида нагрудных знаков. Первый – за сохранение семейных ценностей. Нагрудный знак по форме напоминает медаль. Его мы будем вручать отцам, внесшим своим личным примером существенный вклад в воспитание детей. Это могут быть как многодетные отцы, так и отцы, которые одни воспитывают детей. Второй нагрудный знак – серебряный пеликан. Его получат отцы общественных общественники, те, кто не только достойно воспитывает своих детей, но и занимается общественной деятельностью, пропагандируя ответственное отцовство и семейные ценности. О спорте. Сегодня в Центре развития спорта «Норд-Арена» продолжается областной юношеский фестиваль спортивных единоборств. В нем принимает участие 700 спортсменов в возрасте с 10 до 17 лет. На фестивале представлены бокс, тэквондо, греко-римская и вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, кудо, тайский бокс и рукопашный бой. Мероприятие проводится при поддержке Агентства по спорту Архангельской области, Регионального центра развития спорта «Водник» и областных федераций единоборств. Как отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов, фестиваль обещает стать одним из ярких событий спортивной осени Поморья. Главная задача – показать разнообразие стилей и направлений, которые существуют в мире единоборств, привлечь молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни. С выпуском новостей вас познакомила Дарья Беденко.
В эфире программа «Свет жизни». Я – свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12.
За режиссерским пультом Дмитрий Патокин, в студии журналист Тамара Первышина. По сообщению пресс-службы Архангельской митрополии, Российский государственный военный историко-культурный центр при правительстве Российской Федерации наградил митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила памятной медалью «Патриот России». В сопроводительном письме Росвоенцентра в адрес владыки Даниила говорится: «Вы своим подвижничеством в Поморском крае не только непрестанно свидетельствуете о Господе, но и Его именем славите наше Отечество». Добавлю, что Росвоенцентр – координатор организационного сопровождения государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Повседневная работа Росвоенцентра курируется административным департаментом правительства Российской Федерации. Основной задачей центра стала разработка общероссийских программ и планов патриотической, исторической и военно-мемориальной направленности, сохранения, использования и популяризации объектов культурного, военно-исторического наследия, консолидации ветеранского движения.
Вы слушаете программу «Свет жизни».
Сегодня в передаче митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил расскажет нам о недавней поездке на Кипр.
Кипр – это особенное место, потому что там был сам апостол Павел, проповедовал. Конечно, это средоточие многих путей, торговых путей. Значит, жизнь в этом месте, она особенная. И мне очень интересен Кипр еще своим современным состоянием, так как в 20 веке первым президентом Кипра, когда Кипр освободился от британской зависимости, стал архиепископ кипрский Макариос, Макарий. И вот это очень такой случай удивительный. Он президент Кипра, и он возглавляет кипрскую церковь одновременно.
Это же как еще
то есть
было.
Получается, он как патриарх почти и как президент. И вот,
светская,
конечно,
и духовная власть.
Да, Советский Союз помогал всячески киприотам, грекам. И вот готовился как раз визит в конце 60-х годов в нашу страну Макариуса, и его пригласили. И он, когда стал смотреть программу, то он не увидел там патриарха Московского. Он был удивлен и сказал: «А как это так? Я приезжаю не только как глава государства, я глава церкви, значит, меня должен встречать другой глава церкви». И вот, конечно же, советская власть, она всячески церковь дискредитировала, отодвигала, оттеняла. А здесь, получается, его должен встречать и патриарх. И это же все сразу же будет выложено на странице газет, журналов. Ведь многие даже не знали, что существует церковь. Официально существуют монастыри. Я же когда учился в 1981 году, из Новосибирска приехали преподавательницы и были просто в шоке. Мне задали вопрос, а я тогда иду, я же без бороды, я молодой и подьякон, но я в подряснике. Они видят, что я причастен к этой некой церковной жизни вместе с тем. У меня нет бороды, я так выгляжу по-современному, и они тогда ко мне обратились, задали вопрос, что тут за спектакль-то? Я говорю, что за спектакль-то? Ну, мы не простые люди, мы те, кто учит детей, поэтому мы педагоги, мы знаем все, у нас никаких монастырей в стране нет. Я говорю, подождите, а это что? Ну, на день приходят, наклеивают бороды, одевают вот эти одежды, а вечером разбегаются по своим женам, по своим семьям. Я говорю, слушайте, я вообще с вами даже как-то и разговаривать не намерен. Говорю,
надо же еще в голове такое.
Потому что, я говорю, у вас все построено на лжи. Вы обманываете детей. Еще вы так упорствуете. Говорю, это настоящий монастырь. Вот у нас, я им принес потом, сходил к себе буклетик о том, что вот видите, у нас все издается с тщательной цензурой советской власти. И никакой лжи они не допустят здесь. Поэтому, говорю, вы обращайтесь к своему начальству, которое вас держит за дурачков. А вы дурачите просто детские головы. Поэтому и здесь, конечно, то, что будет участвовать не просто какие-то там патриархи и пару митрополитов. То есть должна быть делегация целая. Делегация встречается с делегацией. Плюс митрополит должен был посетить Троице Сергию Лавру, другие монастыри, академию, семинарию. Нужно все сделать на уровне уже президентском, потому что он приезжает и как президент. И, конечно, его приезд, он поднял уровень нашей церкви в глазах общественности. Советская власть стала меняться. То есть вот что для нас сделал тот же президент Кипра? Вообще, конечно, греки и русские навек братья. Мы веру приняли, нашу христианскую и православную, именно от них. И помимо всего, Кипр ознаменован многими святынями, которые там были, есть и будут до второго пришествия. Тот же, конечно же, вот Лазарь четверодневный. Там две могилы, в которой он был положен.
Он там вначале жил.
Он там жил, конечно, он был епископом 30 лет на Кипре. К нему приезжала туда Божия Матерь. Она его посещала, и она подарила ему амафор, который она сама связала, и она ему привезла. И вот этот храм, да, Лазаря Четверодневного, он удивительный. Там история вообще такова, что мало осталось мощей, они розданы по частичкам, по всему миру. Но когда делали ремонт в алтаре, то нашли захоронение, потому что боялись же тут и персы, и арабы, и какие завоеватели только не приходят. Поэтому часть мощей была спрятана.
Дыка, напомните, кто такой Лазарь наш?
Лазарь Четверодневный – это друг Господа нашего Иисуса Христа, о котором сказано в Евангелии о том, как он умер, и к нему Христос не приходил 3 дня. Господь говорит своим апостолам, что Лазарь, брат наш, уснул, но они не поняли и сказали, что если уснул, проснется. И когда он им сказал, что Лазарь умер, я иду к нему, то, конечно, они очень удивились и, конечно же, испугались, знали, что там его поджидают. Но вот он приходит и проявляет свои слезы, он плачет. Над гробницей, а гробница – это что, пещера, в которой привален камень. И вот тут и фарисеи, и все собрались, и ерничают между собой. Но если он так его любил, что аж заплакал, то он же мог прийти раньше и его исцелить. И вот Христос приказал отвалить камень. Конечно, этому воспротивились сестры Лазаря. Они сказали, что мы не можем, ввиду того, что прошло уже 4-й день, и идет запах тления. Но, тем не менее, Господь сказал, отвалите камень, и воскресил Лазаря. И вот Господь воскресил Лазаря, человека, который уже стал гнить, издавать запах. Он его воскресил, и праздник «Вход Господень в Иерусалим», вербное воскресенье, это праздник, на который собрался народ еще и с тем, чтобы увидеть Лазаря. И собрались тогда иудейские начальники, вынесли вердикт. Лазаря нужно убить, потому что он свидетель. То есть высшие церковные чины, которые должны были хранить закон, не принимают спокойное решение об убиении невинного человека. Вот мы говорим, к чему привел Ветхий Завет в самых своих лучших последователей в то время. Это законники, книжники. Но Лазарь остался жив и, более того, прожил 30 лет, был епископом именно на острове Кипре. И тоже туда приезжало много народа, потому что это были первые люди, которые были со Христом, как и апостолы. Но апостолы были убиены в раннем возрасте, а Лазарь жил столько лет. И, конечно, люди приезжали и всегда спрашивали: «Расскажи нам, владыка, о Христе, какой он был». И Лазарь им рассказывал, какой он был внешний, как внутренний. Ведь в Евангелии только часть повествования, а здесь нечто большее. Вот этот удивительный человек, у нас их фактически таких вот известных два человека, которые долго прожили. Это Иоанн Богослов, он дольше всех жил, ну и Лазарь четверодневный. Господь ему оставил память смертную. Что такое память? Ну то, чтобы человек как бы опять не углубился в эти житейские дела и проблемы, он его всего исцелил, возродил, но у него был привкус горечи во рту. Память о смерти такая. И чтобы как-то компенсировать это, он ел много сладкого. Да. Он ел мед, да, он любил кушать мед с тем, чтобы компенсировать эту горечь. Праведный Лазарь – это такой яркий свидетель, особенно событий, касающихся последних дней жизни Иисуса Христа. И тот человек, который побывал в том мире, побывал там не час, как у нас вот некоторые умирают там на какое-то краткое время, а побывал трое суток. Трое суток он там был, и он много знал. И об этом рассказывал людям. К такому святому мы там, конечно же, прикладывались. Там много других святых. И святынь. Один из кипрских святых – это Епифаний Кипрский. Он подвязался вообще в пустыне и никогда не думал, что он выйдет на вот такое общественное служение. А вот его избрали и рукоположили. Он уже прожил то ли 60 лет в пустыне. И вот его рукоположили, он стал епископом кипрским. И Господь ему дал еще силы и жизни, и он прожил 115 лет.
Жестко.
То есть, да, не болея, он просто приболел тоже уже на корабле, на который он сел и возвращался в свой остров. Но Иоанн Златоуст ему предсказал, что ты не увидишь больше своего Кипра. И вот так и произошло, он скончался на корабле. Вот, да, такие удивительные святые и святыни. И, конечно же, мы там, получается, встретились где-то с 6 митрополитами, много побывали, посмотрели монастыри и святыни. И, конечно же, главная святыня – это Кикская икона Божией Матери, Кикский монастырь. Архиепископ Макарий, который был президентом и предстоятелем церкви, он как раз начинал свой путь с простого монаха этого Кикского монастыря. Затем вот он стал в 1960 году президентом страны, первым президентом страны, и был до 1977 года. Он и похоронен там, рядом с Кикским монастырем. Там его могилу охраняют постоянно воины. Стоит наряд, и очень приятно, когда подходишь к этой могиле, а тут стоят такие бравые охранники, воины. Ну, как у нас мавзолей, только в отличие от нашего мавзолея, тело предано земле, как и положено по всем законам. Не под стеклом, а он уже там, в земле. Душа его, конечно же, на небе у Бога. Мы все это видели, прикладывались, а в Кикском монастыре икона, одна из икон Божией Матери, которую написал евангелист Лука. Евангелист Лука по преданию написал где-то 70 икон. И вот часть икон он писал еще при жизни Пресвятой Богородицы, ей показывал. Кикская икона, вот она такая и есть. Она в таком состоянии, свет на нее, чтобы не падал, она закрыта. Открывают только вот одну ручку, прикладываешься, и владыка Исаия, он же тоже с 80-х годов в этом монастыре, и он говорит, сколько помню, она всегда благоухает. Вот эта ручка Пресвятой Богородицы. И действительно чувствуешь прям какую-то духовную радость, когда ведь можно человеку ничего не показывать, закрыть глаза, но вот он рядом со святыней, у тебя сердце радуется. Так же, как наоборот, рядом с какой-то бесовщиной человек смущается, ему некомфортно, ему плохо. Как мы читаем, описывалось, когда Гитлер, он же хотел найти заветную страну Шамбалу, спуститься вниз земли, а ведь по преданию ад находится в центре земли. И мы поем «Снишел Иси в преисподние земли», то Господь сошел в преисподние земли и сокрушил вот эти адские темницы и вывел оттуда людей, которые там мучились. И вот все вот эти вот немецкие войска искали этот вход в Шамбалу, чтобы связаться с этими инопланетными существами, как они считали. И у него были вот эти вот тибетские гуру, а к нему самому приходили вот эти существа сквозь двери, сквозь охранников. И охрана только слышала, разговор идет в кабинете. Но самое главное, что описывалось, после того, когда входили, когда там все затихало, то заходили в кабинет и видели, что Гитлер часто то пену испускал, то он в таком вот состоянии. То есть душа при прикосновении с дьяволом, а дьявол, он же одевает любую маску, душа-то чувствует, она трепещет. Она не может осознать, но смущение, страх, трепет. А здесь наоборот, прикасаешься когда к святыне, у тебя мир, покой, радость, особое какое-то смирение приходит, кротость в твое сердце. Вот это все мы пережили, побывав, конечно, вот на этой святой земле.
Вы сколько были там по времени?
Мы были, получилось, там где-то 7 дней, немножко. Конечно же, хотелось отдохнуть, но отдыха как таковой не получилось, потому что греки, они народ очень радушный, тебя принимают, не спеша разговаривают, и получается, то тебя к обеду позовут к тому-то митрополиту, то там к ужину, то там в какой-то монастырь. Мы совершили 3 литургии за это время. То есть получается, что через 2 дня мы совершали литургию,
а вот эти службы.
Вот, ну, конечно же, владыка Исаия с нами был кругом, сам митрополит Исаия, конечно, когда он ездит, то он же все-таки грек, настоящий киприот, и везде особенно принимают, ну и русских везде принимают хорошо, нужно сказать, православных людей. Плохо, когда ты не знаешь языка. Но вот на службе мы служили 3 митрополита вместе, один шведский приехал, он Клеоп, он 5 странами управляет. Там Швеция, Исландия, Норвегия, еще какие-то вот эти страны. И он впервые побывал на Кипре. Да, и мы с ним встретились, то есть 2 северных соседа, а он ко мне хотел приехать. Мы с ним не были знакомы, но он знал, что в Архангельске, вот так и так, он хотел в Архангельск приехать. А теперь уже он приедет, и все меня туда тянет. Ты приедешь в Швецию, он грек настоящий, и, конечно, в Швеции ему очень тяжело. По климату очень тяжело, да. Но, тем не менее, тоже несет свой крест и свое послушание. Так что вот так вот Господь соединяет на Кипре людей, которые живут вроде бы недалеко друг от друга на севере, а вот встречаемся на Кипре.
А может быть, там туристов было много наших русских, тоже были на службе?
Конечно, конечно, и туристы были. И владыка Исай, так как он учился именно в Троице-Сергиевой лавре, он настолько полюбил нашу архитектуру, что он построил именно типичный русский храм и назвал всех святых земли русской. У него и храм-то в честь святых русских. Там служат 2 священнослужителя, они русские, знающие греческий язык, и хор поет у него по-русски.
По-русски?
Да, то есть он собрал русских людей, он сделал, как говорят, подворье России на Кипре. Это, конечно, очень приятно, там проводятся такие концерты, приезжают русские наши певцы, и прям под открытым небом на территории епархии у него он все это сделал очень красиво, фотографии видели, и поэтому, конечно, ты приезжаешь, и вот эти купола наши стоят такие, все очень здорово, и мы там служили вот по-русски, но я попросил батюшек возгласы давать по-гречески, потому что в основном это греческое население, и, конечно, им будет не очень комфортно. Да. Что-то я там по-гречески там говорил. Ирине паси, мир всем. Ирине это мир, да, паси всем. Да, ну, такие какие-то простые.
А там жарко было?
Конечно же, я считаю, это минус. Все говорят, как хорошо, тепло. А нам жарко, потому что у меня подрясник, на мне еще ряса. И вот еще и облачение, когда, то ты стоишь и служишь, да, в этом подрясник, подризник, плюс облачение. И такой дед на 100 шуб одет. Конечно, жарко, но ничего, так все пережили.
А там природа отличается еще?
Да, природа там, она особенная, она южная, и Кипр, он разный. Вот есть такой степной, как Крым, что-то напоминает Крым. А вот где Кихский монастырь, там все в соснах. И запах такой, аромат просто от сосен идет, что не можешь сильно надышаться этим воздухом.
Как будто наша Россия.
Да, вот такое ощущение, что Россия, именно Крым, вот точно Крым. Да, единственное, как бы, что я считаю, Крым, он суше, он более лучше. А Кипр, он влажней. Но так как он дальше туда, в Средиземное море, еще больше, как бы, там море дольше остается теплей.
Напомню, что несколько лет назад, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, делегация Кипрской православной церкви во главе с митрополитом Исаией доставила в Архангельск великие православные святыни. Слово митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу.
Частички мощей Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. И еще большая частичка мощей апостола Варнавы. А апостол Варнава, он именно был тем, кто ходатайствовал перед другими апостолами за апостола Павла. Потому что апостола Павла боялись, зная, что он ревностный был гонитель христианской веры. А когда вот он изменился, стал последователем, то именно апостол Варнава и в Иерусалим ходил, и он был таким руководителем апостола Павла. Апостол Павел его очень почитал. В каждой службе, когда заканчивается богослужение, священнослужитель делает отпуст. То есть отпускает народ, такой возглас, после которого народ отпускается из храма, покидает храм, идет в свои жилища. Обязательно на этом отпусте поминаются всегда родители Пресвятой Богородицы. Киприоты – это очень открытый и добрый народ, удивительный народ с героическим прошлым, потому что Кипр всегда захватывали. Вот эти 60-е, 70-е годы – это война с англичанами, которые захватили остров, как колония была, а затем с турками, потому что турки после англичан прибыли и шла тоже война. Турки хотели весь остров захватить, но мы знаем, что Никосия вот находится там на турецкой территории часть. 37% земли кипрской захвачено турками. Но, тем не менее, народ, который может постоять за себя, хранитель православной веры, очень добрый, открытый. Ну и как восточный народ, нам кажется, он такой немножко медленный даже, да? Они же спокойны, у них сиеста. Очень правильно, они днем отдыхают. И вот я был вынужден, владыка привез, говорит, все, сиеста, то есть сейчас. Отдых, да, отдых. Я заметил, потом на вечер сил много остается в организме, ты живой такой. Вот такая традиция Востока. Я даже вспоминаю, как в наших летописях сказано было, когда приходили всякие засланцы, шпионы во времена Иоанна Грозного. Западный образ жизни, он не предполагал сна после обеда. Восточная традиция. И Иван Грозный говорил там своему Малюте Скуратову: «Малюта, ты напряги всю свою волю, и однажды днем не поспи. И посмотри вот за таким-то, таким-то. Если он не спит, то точно он засланный казачок». Вот такая была традиция. Кипр, он так близок ко всем святыням. С Кипра ходит паром, летает самолет на святую землю, в Иерусалим. Недалеко там гора Афон. Но это же Греция. Конечно, доступ к святыням оттуда очень большой. Ну и на самом Кипре очень много святынь, мощей. Просто мы были в Кихском монастыре, и нам показывали столько святынь, и часть из них прям благоухают так. Конечно, хотелось бы, чтобы и к нам привозились эти святыни.
А там знают что-то об нашем Архангельске?
Слишком мы далеко от них. Да, знают, что где-то там живут люди, у которых две зимы. Да. Одна зима зеленая, говорят, еще ничего. А когда белая наступает зима, тогда уже все. Я спрашиваю, владыка, а у вас зимой, когда холодно бывает? Он говорит, да, бывает холодно. Сколько? Ну, +8. +8 холодно. Я говорю, владыка, так помолились, послужили, зарядили свои духовные аккумуляторы, вернулись. Я говорю, как бы не было там хорошо, а дома лучше.
Сейчас, в осеннее пасмурное время, когда многие жалуются на упадок сил и плохое настроение, чтобы сохранить правильный настрой в течение дня, владыка советует.
Просыпаясь, вспоминать три вещи. чтобы у нас был правильный настрой в течение всего дня. Какие три вещи? То, что над нами есть Господь. Второе. То, что я человек смертный. То, что я умру, но не знаю когда. И не знаю от чего. А третье, что еще будет экзамен подведения итогов. Как ты прожил эту жизнь. Сколько ты в своем сердце аккумулировал добра и сколько зла. И от этого будет зависеть наше будущее. И поэтому, когда человек говорит, а злой человек, вот бывает, злые люди торжествуют, почему несправедливость? Нужно открыть Евангелие и прочитать. Сам Бог пришел на эту землю, и Его распяли на кресте. То есть Господь дает возможность человеку себя проявлять. Награждать можно только за свободу, за свободный выбор, за какие-то свободные действия. Можно человека наградить медалью за то, что он пробежал 3 километра первым, когда за ним гнались и сказали, что если ты не прибежишь, тебя просто ноги отрежут. Понятно, что его свободы не было. Там, где свобода, там и награда. А почему именно свобода? Вопрос. Ответ простой. Бог – это любовь. И Господь хочет ответной любви. В любви обязательно есть свобода. Без свободы нет любви. Человек свободно любит, свободно выбирает и свободно живет с любимым человеком. В любой момент, если любовь прекращается, то люди расстаются. И поэтому эта жизнь, она так построена, что Господь попускает. В народе есть такая замечательная пословица. «Бог не выдаст, свинья не съест». Ну а вторая часть этой пословицы, я уже не один раз приводил ее, она звучит так. «Но Бог попускает». И свинья гуся съедает. И в народе всегда говорили, даже свинья не может съесть гуся сама по себе. А Бог попускает. То есть воля Божия, попущение Божие – это разные понятия, которые входят в один термин – промысл Божий. Нет воли Божией на то, чтобы человек грешил. А почему человек грешит? Потому что Господь наручники нам не одевает. Он дает нам свободу, чтобы ты сам определиться, с кем ты. Хочешь быть со мной или с дьяволом? Потому что весь негатив, он идет от дьявола. И когда человек соглашается мысленно, ага, ну что тут такого, как вот Раскольников у Достоевского «Преступление и наказание». Ведь Достоевский взял святоотеческие примеры, учения церкви и переложил в таком рассказе. Начинается с чего? Вначале он услышал где-то в кабачке, что говорили, что такой плохой человек, старуха, у нее много денег, она процентщица. Ну, если бы кто-то ее бы убрал, убил бы, забрал бы деньги и отдал бы людям на пользу, это было бы хорошо. То есть первая мысль такая. А дальше мы видим, как эта мысль развивалась и к чему это привело. Что потом человек, совершив преступление, он почувствовал страшную тоску, боль, проклятие. Это мы все переживаем. Поэтому Господь попускает, что и войны идут. А иначе тогда не было бы ничего. Человек был бы тогда робот. Или вот животные, они живут по инстинкту. У них нет свободы выбора. Не может не съесть кошка-мышку, если она голодная. Но она ее съедает, и у нее на лице кошачьем нет никакой печати, проклятия, какого-то нарушения. Она живет по закону. А человек, когда нарушает закон, ему совесть подсказывает. Хотя есть совесть неведущая, есть совесть спящая, да, а есть совесть прожженная. Вот самое страшное, когда человек надломил. Ну и любой грех, страшное преступление, первый раз человек делает, да, а потом человек как бы привыкает. А затем будет после смерти суд. И вот эти три вещи, Феофан Затворник пишет, мы должны помнить, то, что есть Бог, то, что есть смерть, и я смертен, и то, что будет подведение итогов, будет экзамен. Это нам помогает здесь оставаться людьми. А каждый из нас борется, и знание, оно нам помогает, но оно не может нас остановить в плане греха. Сколько раз человек, вроде бы он и верующий, и в храм ходит, все. Раз понесло его. Ой, думаешь, словесный понос. Столько грязи. Потом человек пришел в себя. Ой, простите. Ой, вот это тогда, мы говорим, это человек духовный. Духовный человек – это не тот, кто не падает, а тот, кто находит в себе силы признать свой грех. Как псалмопевец Давид пишет, «И грех мой предо мною есть выну». Вот вынуть этот грех на глазах у людей, сказать, а вот здесь я не прав, я ошибся. То есть это светским языком. А церковным языком это звучит так: «Я согрешил, я прошу прощения». Муж с женой, когда у них отношения нормальной семьи? Когда один находит в себе силы признать, и другой признает. А когда один уперся, и второй: «Нет, я не я, хата не моя, я не виноват», все, диалога нет.
Вы слушали программу «Свет жизни». Звукорежиссер Дмитрий Патокин, автор и ведущая – журналист Тамара Первышина. В передаче принимал участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Завершая дневные программы «Радио Поморье», скажу, что для вас сегодня работали группа «Вести Поморья», журналисты Наталья Леонович и Тамара Первышина, звукорежиссер Сергей Чирков. До новых встреч на следующей неделе.